7. В замок мы вернулись уже на закате. Просто много времени мне понадобилось, чтобы разобраться с этим сотворенным Димен с магическим контролем над чешуйчатой тварью с демонической кровью. А еще заметание следов сотворенного ритуала отняло почти час. Моя же невеста, не мудрствуя лукаво, уронила в этот овражек с логовом твари огненный метеор. Вот пока отошли подальше, пока она заклинание второй ступени воплотила, час и пролетел. Но я дольше возился, надо признать, с этой кошкой. Все не решался к ней подойти, сомневаясь в силе своего контроля над ней. Талиар — это же не фамильяр и не имеет душевной привязанности к своему хозяину, не позволяющей причинить ему какой-либо вред. А страшила это, так и разумная весьма. Вон сразу догадалась, кто во всем виноват. Выбралась из своего логова, когда я внушил ей такой приказ, и давай сразу свои мерцающие когти о ствол дуба точить, демонстративно поглядывая при этом на Кейтлин. Однако перебороть ментальные узы дымчато-черная кошка не смогла, и, покорившись моей воле, ушла. Совсем ушла из этих мест, за перевал. Отправилась далеко за пределы обжитой людьми территории. Конечно, обычно хозяева талиаров делают иначе. Садят привязанных к ним существ в подземелья, закрывают в клетках или отправляют на остров Буи, являющийся по своей сути огромной магической тюрьмой. Но я решил, что в моем случае можно обойтись без этого. Эта измененная тварь не то существо, о выживании которого следует беспокоиться. Скорее нужно переживать о том, чтоб она там, за перевалом, всю нелюдь подчистую не извела. Ведь ушла-то кошка на четырех лапах и даже не хромая, хотя меньше суток назад ей не слабо перепало лезвиями света. Такие вот дела. День выдался суматошный весьма, со всеми этими охотами и ритуалами, а потому подустал я немного, да и Кейтлин тоже. Пришли мы в разбитый в покинутом замке лагерь и, кратко уведомив людей о том, что проблема с местной тварью решена раз и навсегда, сразу отправились отдыхать. Даже кушать не стали. А вот с утра мы отдали должное поварским талантам Дака и налопались от пуза. Я так, пожалуй, на лошадь бы не взобрался после столь плотного завтрака. Хорошо, ехать никуда не надо было. Мы же решили задержаться в замке еще на один день, чтобы дать нашим раненым возможность хоть немного восстановиться. Кейтлин после завтрака опять за книжку взялась, усевшись на раскладном стульчике близ шатра. Я же, видя такое дело, сразу намылился по замку полазать, дабы, так сказать, ознакомиться получше с обустройством оного в преддверии обретения собственного, ну и намереваясь заодно прошерстить местные ухоронки. Так что на всякий случай я прихватил с собой мешок. Вернее, торбу из цельной воловьей шкуры, купленную мной по случаю на торгу перед выступлением в этот поход. А то в обычный мешок так мало помещается, из-за чего больше ходишь туда-сюда, чем таскаешь. Мои сборы не остались незамеченными Кейтлин, на миг оторвавший взгляд от книги. «А ты куда собрался, Стайни?» Удивленно вопросила она, приподняв левую бровь. «Ну...» — смешался я, застигнутый врасплох, и попытался отделаться ничего не значащим «прогуляться». Но леди явно мне не поверила, и тогда пришлось неохотно сознаваться. «Думаю, вот сокровища поискать». «Стайни, брось глупостями заниматься», — фыркнула Кейтлин, едва услышала мое признание. «Если тебе один раз повезло, это вовсе не значит, что в каждом брошенном замке клад сокрыт». «Однако проверить не помешает», — упрямо насупился я, не собираясь так запросто отказываться от столь завлекательной идеи еще одну сокровищницу отыскать. Да предложил своей невесте по доброте душевной, прежде чем отправиться на поиски сокрытых богатств, «не желаете ли пойти со мной?» Кейтлин призадумалась было. Но потом, опустив взгляд на книгу в своих руках, решительно помотала головой, чуточку высокомерно заявив: «Нет у меня никакого желания по пыльным подвалам с тобой лазать, Стайни, да еще бестолку», и сделала эдак ручкой, словно пушинку отгоняя. так что это без меня, без меня». «Ах, бестолку!» — рассердился я и, круто развернувшись, решительно пошагал ко входу, собственно, в замок, бросив на ходу бесу: «Идем, рогатый, сокровищницу искать».
«Сам иди ее ищи», — буркнул тот, скрестив лапки и гордо отворотив рыло, показывая тем самым, что участвовать в моей затее не собирается.
Дуется скотина до сих пор за прошлый развод.
«Да ладно тебе рыло воротить», — миролюбиво произнес я и подмаслился к изображающему вселенскую обиду бесу, вкрадчиво ему сообщив: «Это же так увлекательно, сокровища искать. Особенно, когда все находки пополам». Бес недоверчиво уставился на меня и пробурчал с нескрываемым подозрением:
«Опять надуешь, небось, животное?»
«В этот раз все будет по-честному», — заверил я его, делая вид, что не заметил прозвучавшего оскорбления, и добавил:
«А тогда, рогатый, это был урок, на который ты прямо-таки напрашивался. Иначе-то ты, похоже, не понимаешь, что либо ты со мной и на коне, либо против меня и с пустыми карманами». Нечисть негодующе засопела, но возражать на это не решилась. Запасалась, видать, остаться без своей доли пирога, который вот-вот будет мной и без чьей-то помощи обнаружен. А запустить свои крохотные лапки в наполненный золотыми монетами сундук так хотелось, так хотелось. С усмешкой покосившись на оживленно заелозившего на моем плече беса, глазки которого стремительно разгорались, я кивнул.
«Сработало, как и ожидалось». И, примирившись, отправились мы сокровища искать. Хотя, признаться, были у меня серьезные сомнения в том, что нам удастся что-нибудь ценное отыскать. Не может же мне и в самом деле все время вести. «Но проверить, конечно, нужно», — решительно подумал я и пожал плечами. «Да и все равно заняться нечем. Не сидеть же возле Кейтлин весь день, пуская слюнки на ее восхитительные ножки. Она и так с прохладцей ко мне относится, а такое мое поведение взбесит ее окончательно. Не, лучше уйти от греха подальше, а там, может быть, с помощью беса что и сыщу. Он вон, копытами гребет, как застоявшийся конь, и, похоже, рылом готов землю рыть в поисках сокровищ». Так и начал я по брошенному замку бродить. Совершенно целому, надо заметить, разве что растащили из него абсолютно все ушлые людишки. А так, прибрать, пыль вымести, окна двери вставить, мебель занести и хоть сейчас заселяйся. За час я этот небольшой совсем замок весь обошел вдоль и поперек и даже поднялся на сторожевую башенку под черепичной крышей, где я обнаружил, к своему удивлению и несказанной радости беса, первый тайник. В вырезанной в кровельной балке полости он скрывался. Правда, добыча наша оказалась крайне скудной. Не, по прежним временам кошель с парой золотых и дюжиной серебряных монет прокатил бы для меня за сказочное богатство. Но на фоне прошлой нашей находки это особого воодушевления не вызывает. Хотя отказываться от старого кошеля с монетами я, разумеется, не стал. Забрал. Как говорится, курочка по зернышку клюет. Хе-хе. Немного повеселев после такой находки, я, насвистывая веселую мелодию, отправился в подвал под замком. В самое подходящее для обустройства тайников место. А подземелье, в котором я давеча уже побывал, когда мы проверяли замок на предмет обитания в нем каких-нибудь тварей, не внушало, надо сказать. Всего-то два этажа, да и от тех одно название. То ли дело огромный лабиринт под бастионом Рахар. А тут первый подземный этаж, два коридора, да полторы дюжины залов. Второй — холл, каморка сбоку. И узкий коридор с нишами-комнатушками по обе его стороны. То есть сверху кладовая, а чуть ниже темница. Вот и все. Так что с составлением визуального плана макета мы быстро управились, и четверти часа не прошло. А я, наконец, научился сам на слуховое зрение переходить, что не может не радовать. Да что говорить, уже только из-за этого стоило на поиски сокровищ отправляться. А тайник в подземелье все же был.
За очень толстой стеной одной из камер скрывалась еще одна комната, побольше. Но, увы, полностью абсолютно пустая. Если не считать нескольких перевернутых сундуков-коробов, брошенных тут хозяевами за ненадобностью или в спешке. Зря только время убили, пытаясь в схрон проникнуть. Пока ведь нашли в стене хитрый механизм, срабатывающий при нажатии одновременно на два камня, разнесенные довольно далеко друг от друга. Разочарованно вздохнув, я огляделся в потайной комнате, порыскал взглядом по полу. Не завалялась ли где-нибудь хоть одна монетка из, несомненно, хранившихся здесь когда-то сокровищ? Но ничегошеньки, понятно, не обнаружил. Ни единого золотого или хотя бы серебряного кругляша. Собрался уже уходить, но что-то не дало мне этого сделать. Не давала покоя какая-то несуразность. Я присел на перевернутый на бок сундук, зияющий своим девственно чистым нутром. Присел и призадумался. Ровно как и бес. И сидя так, носком сапога поколупал камень прямо под ногой, чуть выступающий из ряда остальных. Чуточку небрежно выложен пол. Наверное, мастер, занимавшийся им, был недостаточно умел или торопился сильно. Похоже, и у беса в тот же миг промелькнула сходная с моею мысль, так как подскочили мы одновременно и дружно уставились на пол. Не рассусоливая, я принялся за дело. Быстренько сундуки короба к стенам сдвинул, освобождая центр комнаты, да за нож взялся. Им удобно, загоняя узкое лезвие в щели, поддевать камни и извлекать их. Так и выбрал все, что легко поддавались. А в результате моих действий на полу возник некий ребристый круг, в котором обнажился пласт обычной глины. Вроде бы слежавшийся, но недостаточно плотно утрамбованный, чтоб ее нельзя было взять и расковырять. И я принялся орудовать ножом. Разрыхлил глину и взялся за коническую крышку, оторванную от небольшого ларца. Очень ей удобно загребать и отбрасывать в сторону. Хоть песок, хоть землю, хоть тутошную глину. Я работал, а изнывающий от нетерпения бес все бегал вокруг и поторапливал меня. А прокопать мне пришлось изрядно, с полярда. Существенно, учитывая тот факт, что копал я не лопатой. Но главное, что мои усилия оправдались. Наткнулся на что-то вязкое клинок. Зацепился так, что я с трудом его освободил. А когда я чуть расчистил образовавшуюся яму, то обнаружил обычную мешковину, несколькими слоями которой было укрыто. Да много чего было укрыто. В первую очередь утварь всякая, драгоценная, наверное, фамильное серебро. Доспех старый, рыцарский, с золочением обнаружился. Целое уймище кинжалов и ножей, по большей части довольно безвкусно отделанных. Гора прочего барахла, серебряных подсвечников, светильников и небольших зеркал. 5 малых ларцов с поделками-безделушками из серебра и полудрагоценных камней. И нечто действительно ценное. Окованный бронзой сундучок-толстячок, скрывающий в своей утробе целую уйму темных побрякушек, включающих в себя и источающий тьму жезл обращения к стихии. Я аж присвистнул от удивления, свои находки разглядев. Видать, кое-кто, удирая из дому, побоялся такие ценные и в то же время опасные вещички с собой тащить. За такое имущество ведь запросто можно на костер угодить. «Вот и пригодилось мое приобретение», — радостно провозгласил я и принялся скидывать все извлеченное из ямы тайника в свою торбу. Меньше чем за 5 минут управился. Все подобрал, до последней вещички, набив до самого верха свой чудо-мешок. И, крякнув от натуги, на спину себе его взгромоздил, да пошел себе потихоньку к выходу.
«Не, если б не моя нечеловеческая сила, мне бы этот мешок ни за что не утащить, ибо, казалось, при ходьбе ноги в пол проваливаются, такая тяжесть навалилась. Но мои недолгие мучения стоили того. Надо было просто видеть глаза Кейтлин, заметившей меня, когда я, пыхтя и сопя, пытался выбраться из замка.
пытался протиснуться сквозь узкий дверной проем с набитым мешком на спине, в который можно легко уместить пятерых таких, как я. Никак не получалось. Пришлось торбу мне на пол опустить и, развернувшись к выходу спиной, выволочь за собой. У невесты моей драгоценной при виде этой картины не только глаза стали огромными, как блюдца, а еще и челюсть отвисла, а книжка, которую она читала, выскользнула из ее безвольных рук и упала на землю.
«Ну, Стайни!» — потрясенно прошептала девушка.
Жаль, недолог был миг моего триумфа. Кейтлин опомнилась довольно быстро. В руки себя взяла, выроненную книжку подняла. Помедлила чуть, глядя на нее и вроде как решая, продолжать ли ее читать, а потом резко захлопнула и отложила. Порывисто поднялась и двинулась навстречу мне, вопрошая: «Что ты там нашел? Еще одну сокровищницу ушедших, что ли?» «К сожалению, нет», — расстроенно вздохнув, развел я руками, выражая безмерную досаду по этому поводу. И тут же заулыбался и, подмигнув девушке, сказал: «Но кое-что интересное я все же отыскал. Пришлось, правда, всех любопытствующих разогнать, прежде чем показать одну из моих находок Кейтлин. Понятно же, ей не интересны все эти серебряные подсвечники, зеркала или там рыцарский доспех, тогда как содержимое пузатого сундучка может вызвать у нее любопытство, что чревато. Люди у нас, конечно, все проверенные, но лучше не рисковать и не давать никому вообще задаться вопросом, отчего моя невеста так заинтересованно роется в темных безделушках».
«Ничего действительно интересного нет», — с досадой сказала демоница, распотрошив сундучок. «Наверное, трофеи, взятые с какого-то младшего прислужника темных».
«Вряд ли у какого-то адепта низкого ранга мог быть жезл обращения к стихии», — не согласился с ней я. «Камень для него не только серьезных денег стоит, но и достать его, ой, как непросто».
«Пусть так», — пожала плечами Магесса, повертев в изящной ручке пресловутый жезл с крупным черным камнем, словно объятым темным пламенем в навершии, и отложив его. «Все равно это все предназначено лишь для слабосилков, а потому бесполезно», и, подумав, чуть решительно заявила: «Так что все это лучше выбросить». «Или уничтожить?»
«Какой выбросить?» Возмутился я, быстренько укладывая обратно в сундучок все вытащенное из него девушкой, и поделился своим видением решения данного вопроса. «Отцу-предстоятелю Мортису задарю».
«Главе Римхальского отделения Ордена Несущих Свет?» Удивленно воззрилась на меня демоница.
«Ну да», кивнул я и рассудительно заметил, закрывая запор на сундучке. «У них же там в Инквизиции наверняка, так же, как и везде, отчетность. Сколько выявлено, изъято, пресечено. Так что отцу-предстоятелю мой подарок наверняка на пользу пойдет».
«Да, наверняка», — задумчиво протянула Кейтлин и умолкла, бросив на меня странный взгляд. Какой-то немного удивленный, что ли.
Урвав небольшой куш, а главное, произведя определенное впечатление на дрожайшую невесту, я угомонился. На сегодня. Перекусил и завалился поспать. Отдохнуть от трудов тяжких. Правда, уснуть оказалось нелегко. Шум мешал. Наши наемники, увидев притащенный мной огромный мешок разнообразного добра, таким энтузиазмом к поиску сокровищ прониклись, что все, кто не занят был охраной лагеря, ринулись замок крушить. Оставшиеся необнаруженными мной тайники искать? Ага, наивные и чересчур азартные. Хотя я и мог прекратить все это безобразие, делать этого не стал. Пускай сами удостоверятся, что там, где я прошел, зряшное дело пытаться что-нибудь маломальски ценное отыскать. Так оно и вышло. Пролазав бестолку по замку полдня, люди угомонились. А я продрых до самого вечера. А там поужинал и опять на боковую. Я вообще люблю это дело. Всласть покушать и поспать. Да и усталость какая-то, возникшая после ритуала обретения Талиара, до сих пор ощущается. Хотя ментальная связь с темной кошкой уже и не давит на голову так. Потянувшись мыслями к своему Талиару, я незаметно задремал.
почти провалился в сон, слыша меж тем все происходящее вокруг. То, как повисшую над замком тишину нарушают редкие крики лесной живности, выбравшейся совершить ночной променад. То, как время от времени потрескивают угли в разложенном посреди двора замка большом костре. И то, как нет-нет позвякивает железо на несущих стражу на стенах наемниках. А я при этом все куда-то бегу и бегу, с каждым мигом приближаясь к заснеженному перевалу. Из-за этой беготни во сне я жутко устал, вроде бы и выспался, а ни капельки не отдохнул, потому поднялся злой, как обжуленный кем-то бес. Поднялся, размялся и с трудом переборол навязчивое желание похрустеть чьими-нибудь косточками, сладкими, мозговыми. Едва поймав себя на столь неуместной мысли, никогда не возникавшей у меня, я замер, а потом опрометью бросился к Деменс, буквально ворвавшись к ней в шатер, где меня чуть не закидали всякой ерундой вроде расчесок гребешков, обитавшие там же телохранительницы моей невесты, наводившие в этот момент красоту. Переждав первый шквал негодования моим неожиданным и неуместным вторжением, я быстро вытурил вон Ильму с Тарией и гневно обратился к своей невесте. «Что вы со мной сделали? Почему я как-то не так себя ощущаю?»
«Что, странные желания начали одолевать?»
И, не подумав смущаться, снисходительно улыбнулась она, после чего, посерьезнев, успокоила.
«Это нормально, Стайни. Пока связь с Толиаром не стабилизировалась, его желания частично передаются тебе», и подытожила. «Потерпи, в общем, это скоро пройдет».
«Угу, если я к тому времени кого-нибудь не сожру», — чуть поостыв, пробурчал я.
«Лучше держи себя в руках», — криво усмехнувшись, посоветовала Кейтлин и, пожав плечами, заметила. «Все через это проходят, так что не вижу проблемы. Ты же не маленький ребенок, чтобы свои собственные желания от навязанных не отличить. А значит, проблема изменения мировоззрения тебя никак не коснется».
Спокойные и здравые объяснения моей невесты немало успокоили меня. Можно даже сказать, вернули утраченное душевное равновесие. Потому шатер Кейтлин я покинул твердым шагом и с самым невозмутимым видом. Прошествовал мимо обозленных моей бесцеремонностью Ильмы и Тарии, бросающих на меня многообещающие взгляды, и направился к себе, облачаться. Я ж к Деменс бросился в одной только рубахе и штанах. Пока я облачался, уже и лошадей в фургоны впрягли, и преграду из стволов деревьев из подворотной арки растащили. Хоть сейчас, в общем, выступай. Мы и отправились дальше. Не прям так вот сразу, а после того, как позавтракали, разумеется. От еды же никто не отказался, кроме Деменс. Я так еще и чуть не 3 порции каши с мясом и специями умял. Во время забега во сне так умаялся, что не на шутку оголодал. Насытившись и придя в умиротворенное состояние, я покосился на фургон, в котором лежали наши раненые наемники, и, вздохнув, кое-как взобрался на своего геройского коня, опять подумав о том, что лучше бы не брал его. Оно, конечно, верхом лучше, чем на своих двоих, но все равно не то. Вот в карете бы, на мягком диванчике сиденье, где и прикорнуть можно. Кейтлин тоже особого удовольствия не выказывала, взбираясь на своего труфа. Правда, совсем по другой причине. Ей же не почитать никак книгу «Едя верхом», да еще и постоянно поддерживая при этом призрачное марево над караваном. Хотя она и пыталась неоднократно это провернуть.